Издательство «Эксмо». Сара Джио. «Лунная тропа». Глава первая. Нью-Йорк. 3 мая 2000 года. У каждого есть свое счастливое местечко. Сцена, которая сразу же всплывает перед глазами, стоит вам зажмуриться и перенестись мысленно в ту точку земного шара, где жизнь окружает вас теплом и уютом. Для меня это книжный магазин с его изумрудно-зелеными стенами и огромными окнами, которые служат по ночам рамкой для приветливо подмигивающих звезд. В камине еще пылают угольки, напоминающие по цвету закатное солнце, а сама я сижу перед камином, закутавшись в плед, и с увлечением читаю книгу. Джун! Я быстро открываю глаза, и пронзительно белый цвет больничных стен возвращает меня к реальности. Простыню, которой я укрываюсь, крахмалили так часто, что она стала похожа на жесткий лист бумаги. И я вздрагиваю от холода, когда медсестра сжимает мое запястье своими ледяными руками. «Прости, что пришлось разбудить», — говорит она, закрепляя на моей руке манжет. «Сейчас мне будут мерить давление». Пока она привычными движениями сжимает грушу, я рассматриваю тату на ее руке, бабочку с фиолетово-розовыми крылышками, и мысленно возношу благодарность себе, 17-летней. В то время я тоже была близка к тому, чтобы наколоть на лодыжке фигурку дельфина, но в последний момент все-таки передумала. Пальцы медсестры тянут манжет за липучку, ее лицо кажется недовольным. «Высокая. Слишком высокая для женщины вашего возраста», — замечает она. «Наверняка доктор Кейтер захочет побеседовать с вами об этом». При виде этого сурового лица мне хочется крикнуть. «Да я вегетарианка. Я бегаю каждое утро. Я уже 2 года не позволяю себе ни одного десерта». Но тут звякает мой мобильный, и я быстро хватаю его с кровати. Сообщение от Артура, моего начальника. «Ты где? Если не ошибаюсь, ты собиралась поработать над отчетом за 2-й квартал». Сердце у меня начинает колотиться с удвоенной силой, и я делаю пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Само собой, Артур не знает, что я в больнице. Никто не должен об этом знать. Медсестра пытается что-то сказать, но я раздраженно машу рукой, а затем усаживаюсь поудобнее, чтобы написать ответ. «Отвлеклась на другой проект», — печатаю я. «Скоро буду». «Другой проект?» «Это мое паршивое физическое состояние. Досадно, когда тебя подводит собственное тело». На стене висят часы. Время перевалило за 8. Сюда я попала еще в полдень с высоким давлением. «Опасно высоким», как мне сказал врач. «Это что, сердечный приступ?» — поинтересовалась я. Весь последний месяц меня донимали неприятные симптомы. Но сегодня, за деловым обедом, я и 12 мужчин в строгих костюмах, у меня вдруг закружилась голова и затошнило. Ладони начало как-то неприятно покалывать. Разумеется, я не могла позволить, чтобы меня видели в таком состоянии. И ушла, предварительно извинившись. Сказала, что мне нужно срочно вернуться в офис. Вот только в офис я так и не заглянула. Села в такси и отправилась в больницу. Теперь я лежу с капельницей, из которой в мою кровь медленно попадают лекарства. А ведь мне всего 35. Я нервно выискиваю взглядом свою сумку. Нужно поскорее выбираться отсюда. Как раз в тот момент, когда я встаю, дверь открывается, и в палату входит пожилой человек в белом халате.
«Куда это вы собрались, мисс Андерсон?» — хмурится он. Будь он хоть трижды доктором, мне решительно не нравится его тон.
«Мне уже гораздо лучше», — заявляю я, пытаясь самостоятельно разобраться с проводами от капельницы. «А на работе меня ждут неотложные дела».
Доктор подходит ближе и кладет на столик мою карту. Судя по всему, он вовсе не горит желанием поскорее выписать меня из больницы. «Что для этого требуется?» — спрашивает он. Я смотрю на него в полной растерянности. «Что вы имеете в виду?»
«Что нужно для того, чтобы вы хоть немного сбавили темп?»
«Замедлила темп? Я вас не понимаю».
«Я прочел записи в вашей карте», —
кивает он на столик. «По просьбе принимавшего меня врача я вкратце описала свой обычный день. Подъем в 5 утра, в 7 уже в офисе, после пробежки в 6-7 миль. А затем работа, работа и... работа. До 8, а порой и до 9 вечера. А зачастую еще дольше. И что с того? Я вице-президент крупного банка. Самый молодой вице-президент в истории банка Чейз и Хансен, на которой работают 8000 служащих во всем мире. Начальство должно видеть, что я не зря занимаю свое место. К тому же, я хорошо справляюсь с работой. Пожалуй, это единственное, с чем я хорошо справляюсь. Послушайте, доктор.
Доктор Кейтер.
Доктор Кейтер. Я говорю тем доверительным тоном, который использую обычно в разговоре со строптивыми должниками. Я ценю вашу заботу, но со мной все будет в порядке. Выпишите мне лекарство, и проблема решится сама собой.
«Не все так просто», — замечает он. «Как я понял, мисс Андерсон, у вас время от времени не имеют ладони.
Я много бегаю, а в Нью-Йорке с утра не слишком жарко».
«Не думаю, что это от холода», — качает головой доктор. «Похоже на признаки панического расстройства».
«Простите, какого расстройства?»
«Панического», — повторяет он. «Ваш организм, судя по всему, испытывает сильнейший стресс и реагирует на него подобными отключениями».
«Не может быть!»
Я решительно стягиваю ленту, которая удерживает на месте иглу.
«Я знаю, вы намекаете на то, что я чокнутая, но это неправда. Может, другие в моей семейке и не в полном порядке, но обо мне такого не скажешь. Вы поможете мне снять эту штуку или мне просто выдернуть иглу?»
Доктор Кейтер печально качает головой.
«Мы не можем задерживать вас тут против вашей воли», — вздыхает он.
«Пообещайте хотя бы, что постараетесь притормозить. Такими темпами вы очень скоро загоните себя в могилу». Мой телефон вновь звякает.
«Ну что этот доктор знает обо мне?»
«Ровным счетом ничего».
«Все, что угодно, лишь бы поскорее выбраться отсюда», — пожимаю я плечами.
Доктор Кейтер с видимой неохотой убирает капельницу, а затем протягивает мне листок бумаги. «Я выписал вам бета-блокаторы. Они хотя бы отчасти нейтрализуют те нервные сигналы, которые вызывают беспокойство. Принимайте эти лекарства в течение нескольких месяцев, и я настоятельно рекомендую вам разгрузить себя. Поменьше физических упражнений, не столь интенсивной нагрузки на работе. В конце концов, возьмите отпуск».
Я с трудом сдерживаю смешок. Человеку моего положения и в голову не придет уйти в отпуск. Лиза Мелтон, наш новый вице-президент, отправилась на неделю после свадьбы. И то начальство посмотрело на это довольно косо. Когда вы достигаете определенных вершин, от вас ждут, что вы будете жить и дышать одной только работой. Так уж оно сложилось.
«Я ценю вашу заботу», — повторяю я, хватаясь за сумочку и пальто. «Но мне и правда нужно идти».